забавный опыт.
И на тебя напали методологи и начали...
Нет, методологи были исключительно вменяемыми людьми. И самое главное, я реально прозрел. Методологи настолько въедливые люди, что они посмотрели все, что я им рассказывал. Я это рассказывал там где-то сумбурно, где-то четко. А потом они говорят, скажите, а если вот отсюда сюда, то там уже проблемы. Я говорю, да. И эта проблема называется выход из игры. Они говорят, а если вот отсюда сюда, то там проблемы, да, эта проблема называется выход из игры. А отсюда сюда тоже проблема, тоже выход из игры. И я понял, что они бьют в самую слабую точку. А потом я понял, что у нас самая слабая точка в ролевых играх.
Это выход из игры.
Это самая слабая точка. И поэтому в нее сажают все, кому не лень, даже методологи. Вот, так что...
Ну да. Так, все, собственно говоря, трансляция идет, у тебя даже...
То есть конец про методологов ты записал. Хорошо. Значит, я буду делать так, как завещал Влад. Я буду говорить, стараюсь говорить быстро, оставить больше времени на обсуждение. Потому что мне тоже интересно, чтобы то, что я вам сегодня принес, оно каким-то образом развивалось. Доклад выдерживает четвертую версию. Это сейчас четвертый эдишн. Перед этим он докладывался один раз на Комконе в том году, потом он докладывался в кулуарах, потом он докладывался на университете игры на пару с Лансом Екатеринбургским, где мы прыгали и в два голоса предлагали всякое разбрасывать. И четвертый раз я его докладывал у методолога. По итогам система претерпела легкие изменения, понятно, в какую сторону копать, но работа не дала нормально в том поле поработать, поэтому я вам сейчас буду выдавать такой вариант уже редактированный, но еще без последних вставок. И тогда, может быть, что-нибудь добавим, и последняя редакция будет с вашим участием. Исходный текст был взят из статьи Геннадия Черепахина 95 года, который сейчас лежит в качестве архива на rpgnsk.ru. Очень такой хороший архив. Статья очень вменяемая, очень обстоятельная, с одним «но». Она совсем не приспособлена для чтения простым человеческим ролевиком. Потому что она написана достаточно заумным языком. Ну, то есть это не легкий стиль, который мы все там приветствуем в отчетах или в размышлениях о. Это такая хорошая, качественная статья со схемами, выкладками, там, движениями и так далее. Статья посвящена изначально идее того, что ролевую игру можно отквантовать. Квант, правда, мне сказали, что это не очень правильное слово. Будем говорить, что это там методология. Будем называть это некой единицей, неделимой единицей игры, относительно которой можно там, порассуждать о том, является ли она конечной или недостаточной. Что предлагается делать? Значит, я буду рисовать, потом, если нужно, можно будет... Да? Все сидят близко, поэтому все увидят. Значит, берем и говорим. У нас в ролевой игре участвует некое действующее лицо. Некое действующее лицо, которое мы пока для удобства не будем разделять на игрока и персонажа.
Давай вот так сделаем.
Хорошо.
Тогда ты с бумажкой вместе окажешься в лице.
Хорошо. Значит, пока буду рисовать так, потом еще буду разворачивать. Значит, в центре оказывается некое действующее лицо. Пока не будем говорить о том, действующее лицо это у нас игрок или персонаж. Потому что в разных всяких местах этой схемы нам нужны будут разные коннотации этого самого действующего сайта. Удобно использовать. Дальше мы говорим, что в мире игры, если игра построена хорошо и качественно, он может взаимодействовать всего с двумя типами объектов. Первый тип объектов – это сумма действующих лиц, таких же, как он, с одной стороны. С другой стороны, сумма объектов, моделей и явлений, которые относятся к полю игры. Ну, максимально простые предметы, просто простые предметы, это всяческие артефакты, это всяческие там чипы еды, металла.
Система голосования на соборе.
Все что угодно, да. То есть, ну, система голосования на соборе это там...
Система голосования это вправо, а вот голосующие это налево.
Ну, хорошо, ладно. Значит, мы на самом деле, как в старом спектакле «День радио», вы сами знаете, за что мы там все переживаем. Поэтому вы сами будете относить те или иные объекты игры в ту или иную часть, как вам удобно. Ну, сумма моделей. И дальше мы говорим, что это действующее лицо в поле игры может действовать либо в эту сторону, либо в эту сторону. Очевидно. Других возможностей у него в поле игры действовать нет. Потому что в поле игры больше нет ничего. Ну и понятно, что двумя этими центрами обычно озадачиваются мастера. Это мастера приглашают людей и наполняют игровой мир. Естественно, нужно сказать, что игровой мир никогда не бывает наполнен до конца, и ровно в этом месте у нас возникает некий набор коллизий, когда мы не можем отделить игровые предметы от неигровых. Ну и там начинаются всяческие казусы, вроде натянутые вдоль тропы елки, которые обойти вроде как нельзя, и сделать себе тоже ничего нельзя. Она уже не игровая, но она все еще мешает пройти отряду бронемишек. Да? Ну, это мы обсудим дальше во время системы взаимодействия. А дальше мы говорим, что на самом деле в поле игры происходит всего два типа явлений, которые могут каким-то образом влиять на действующее лицо. Первый тип явлений – это обстоятельства. Обстоятельства. Второй тип явлений – это ситуации. Ситуации. Чем они различаются? Обстоятельства – это некая сумма факторов, которые влияют на любого, на любое действующее лицо, которое можно неким образом классировать. Например, это действующее лицо – это крестьянин. Значит, на него будут распространяться абсолютно все законы, которые относятся к крестьянам данного конкретного мира. Он обязан кланяться, он обязан снимать шапку, он обязан ломить спину, он обязан сдавать десятину. Это обстоятельства. Они никогда не меняются или меняются под влиянием каких-то ситуаций. Но на самом деле это обстоятельства, которые на него действуют все то время, пока он находится в игре. Внимание! Обстоятельства отличаются от ситуации тем, что обстоятельства не вынуждают данное действующее лицо действовать необходимо прямо сейчас. Что такое ситуация? Ситуация – это некое событие, которое, собственно, и побуждает действовать это самое, прошу прощения за тавтологию, действовать это самое действующее лицо, потому что в противном случае это действующее лицо перестает существовать в привычной ему схеме поведения. Самый яркий и пока что удачный пример, который мы приводим, это пример крестьянина, который влюблен в дочь бургомистра. То, что он крестьянин, это обстоятельство. То, что он влюблен в дочь бургомистра, это очевидная ситуация. Потому что ему каким-то образом в этой ситуации надо выйти. Либо уничтожить любовь, либо добиться дочери бургомистра, либо сместить бургомистра так, чтобы она перестала быть дочерью бургомистра, а стала дочерью беглого крестьянина и так далее. Что у нас получается? У нас получается схема в центре, которая действующее лицо, два фактора, влияющих на него, и две стрелки направления, которые расходятся от него. Заканчиваем эту схему вот таким образом. У нас получается четыре сегмента. Четыре сегмента, да, которые в поле игры трактуются очень просто. Действующее лицо совершает некие манипуляции с суммой моделей этого мира, да, которые либо преобразуют этот мир до такого состояния, что в мире образуются новые законы мира, либо эти самые модели приводят к некой ситуации, которая каким-то образом вынуждает это действующее лицо или другие действовать там другим образом, отличным от стандартного образа. Или в другую сторону. Действующее лицо взаимодействует с некими действующими лицами этой игры, которые меняют обстоятельства, принимают законы, отменяют законы, или создают некие ситуации, которые точно так же действуют на это действующее лицо. И так далее. И вот эта штука до бесконечности. В данной схеме квантом игры называется любой из этих четырех
треугольников.
Да, четырех треугольников, да. Какие есть вопросы на понимание? Вопросов на понимание нет. Отлично, все чудесно. Теперь предлагаю сделать то, от чего Влад всех предостерегает. Сейчас мы будем заниматься классификацией. Классификация – это самое ценное, что может быть у нас в ролевом движении, потому что все мы люди, все мы человеки, и когда нас начинают причесывать под одну гребенку, мы с одной стороны возмущаемся, с другой стороны четко получаем инструменты, как нам действовать в ходе игры. Итак, начнем с самого... Ну, давайте начнем с самого привычного нам. Что у нас находится вот, ну, допустим, вот на этом вот поле? Действующие лица, которые смещены вот в эту сторону. Мы их все называем модельщиками. А правда, да, правда, есть несколько нехороших коннотаций на это слово. Манчкин, читер, силовик и прочие разные другие нехорошие названия. На самом деле у каждого из них существует, в этой схеме существует там собственная картинка того, в каком месте человек вылетает за пределы игры. Общий смысл следующий. Данному типу игроков гораздо приятнее взаимодействовать не с живыми людьми, а с моделями мира. Потому что в поле взаимодействия с действующими лицами он себя чувствует менее комфортно, чем в поле взаимодействия с фишками. Ну и понятно, что фокусом игры у данного человека будет, скорее всего, взаимодействие с мастерскими моделями или взаимодействие с мастером, который на текущий момент является выражением там, мировой воли. Манчкин – это предельная форма развития. Девизом данного фокуса, девизом данного игрока будет следующее. Я хочу все в этом мире знать до такого состояния, чтобы понимать, что я тотальный исследователь этого мира, и ни одна закономерность от меня не ушла. Это стрелочка вниз к обстоятельствам. Я знаю, как сделать любое воздействие в этом мире, чтобы получить нужный мне результат. Это стрелочка наверх, в сторону ситуации.
Одно дополнение сразу, что пока мы не убежали.
Да.
Говоря о моделях, вот мы очень много рассматривали эти самые ритуалы принятия решений, когда в анекдоте говорили. Так вот, ритуалы принятия решений, на самом деле, хоть они и состоят из людей, а в данной схеме оказываются вот точно там же, в моделях. То есть, если вы подстраиваете ситуацию, что люди, что там не набирается там 20 человек, которые, из которых 10 должны проголосовать, то вы на самом деле работаете не с людьми, а вы работаете с моделью. Пусть через посредство людей.
Все, дальше.
Хорошо.
Значит, теперь тут все понятно, да? Образ действия.
Как называется тот, который ситуация? Вниз это исследователь.
Вниз это ученый, а вверх это
манипулятор,
целевик. На самом деле слово целевик, да. Манипулятор это с другой стороны.
Ну да.
Да, поэтому целевик. Это человек, который ставит себе некую цель и насущными ресурсами и средствами ее добивается. Пока мы не перешли к другому полюсу, к противному полюсу, я хочу еще что добавить. Что на самом деле сумма действующих лиц в игре для подобного человека, к которому мы относимся к правой части, она для него является точно такими же моделями. Целевик и исследователь на любое существо на игре смотрит как на набор цифр в сертификате или, на набор неких там свойств, информационных свойств вводной большой сетки мира. Для него это часть модели и объект, входящий в эту самую модель мира. С ним таким образом взаимодействовать максимально просто. Теперь переходим
ко второму полюсу.
Второй полюс на самом деле это полюс, который вообще-то в идеале в ролевых играх должен доминировать. Потому что любая ролевая игра суть взаимодействия между двумя людьми. Ну, надо сказать, что модельщики не отстают. Это вот те самые люди, которые говорят: мастер, скажи мне, пожалуйста, а вот это, если я вот это сделал, то что будет? А если я вот это сделал, то что будет? Так что взаимодействие с мастером все равно есть, с человеком, но просто оно вне поля игры происходит. А во втором полюсе находятся те люди, которые гораздо приятнее взаимодействовать не с моделями, а с живыми людьми. Это люди, которые абсолютно спокойно играют в ситуативки, это люди, которые совершенно спокойно играют любые интриги, любой формат обсуждений, да?
Театрал.
Да. У нас рабочее название под них было театрал. Именно так. Попробуем разобрать состояние вниз и состояние наверх. Ну, состояние наверх Влад уже назвал, это манипулятор. Это очевидно. Это человек, который таким образом воздействует на окружающую среду, чтобы эта окружающая среда выдавала ему некие результаты, ожидаемые для него. А стрелочка вниз, и на самом деле вы поймете, там кое-где они будут сочетаться. Стрелочка вниз – это, очевидно, человек, которого мы обычно называем рабом отыгрыша. Это человек, который пытается собственным поведением неким образом попасть в законы мироздания. Какая-то была мысль. Я ее потерял. Ладно, сейчас попробую вспомнить. Значит, преимуществом... А, да, вспомнил. Преимуществом данного центра является умение взаимодействовать с действующими лицами. И квинтэссенцией, девизом данного полюса является: я действую так, чтобы окружающие понимали, что я выражаю собственным действием. Понятно, да? Это как бы некий первоначальный посыл. А потом он только делится на манипулятор и театрал. Отыгрышник. Так, теперь, на самом деле, по большому счету, мы с вами квант разобрали. То есть все люди в ролевой среде должны делиться либо на одних, либо на других. Иначе они в ролевой игре не работают. Ну, то есть нет. Но мы же не зря придумали ролевые игры. у нас есть особенные люди, которые у нас относятся к верхнему или нижнему полюсу. Это очень забавные звери. И надо сказать, что эти самые забавные звери, они как раз чаще всего и ставят под вопрос наличие ролевой игры. Но давайте начнем с забавных зверей, с которыми мне лично все понятно. Это нижний полюс. Назовем этот нижний полюс реконструктор. Когда я делал доклад на World Единственных играх, там была Азерфа. И она сказала, да, мы в этом поле. Это факт. Но мы с ней еще пошутили по этому поводу первый раз, когда я делал доклад. Она говорит, что какая разница, реконструктор это реконструктор 19 века или это реконструктор Толкина. Разницы никакой. Квинтэссенцией поведения данного человека является следующее. Та картинка, которую он получает снаружи, должна соответствовать той картинке, которую он ожидает увидеть. То есть ожидает увидеть и той, которая у него существует внутри. Это некий такой некое мерило истинности данного мира. Понятно, почему сюда подходят всяческие фаны, в смысле фэны, всяческие реконструкторы каких-то определенных эпох и прочее, и прочее, и прочее. Этому человеку важно, чтобы все то, что в него входит, оно соответствовало. Пример реконструктора от модели и реконструктора от действующих лиц. Но реконструктор от действующих лиц – это отыгрышник, который требует не просто отыгрыша, но еще и адекватного возврата в себя. Это те, кто обычно обвиняют нас в выпадении из поля игры. Говорят, неаутентично. Не так повернулся, не так сказал, корона на боку, не под тем углом. Не годится. Реконструкторы со стороны моделей – это люди, которые обычно привязываются к неправильной длине меча, к неаутентичным стежкам.
Также к тому, что король не выполняет свою функцию короля.
Да, а также к тому, что король не выполняет свою функцию короля, да, то есть не веселит народ на открытых выступлениях. Значит, с этими людьми тоже более или менее все понятно. Сейчас мы с вами быстренько пройдемся по четвертой, потому что четвертая для меня самая сложная. Это недостижимая для меня цель. Я очень хочу обязательно оказываться в этом поле. Играл в своей жизни только один раз в любой игре в этой части. Получил катарсис, 6 часов ничего не делания. Я реально получил катарсис. Я понял, что больше я в такие игры не играю, потому что это очень сильное эмоциональное напряжение. Так, кто у нас находится в мифическом верхнем пласте? Мы его называем мистик. Чем он отличается от реконструктора? Отличается он от реконструктора очень простой вещью. Это человек, который намеренно ставит себя в некие ситуации внутреннего выбора. Намеренно, получая некие вызовы от внешней среды. А потом договаривается сам с собой о том, как он преобразует себя под эти самые воздействия внешней среды. Договариваясь с собственной ценностной структурой, с собственным карманом, с собственным желудком и вообще со всякими разными там, частями себя. Когда он договаривается, считается, что он совершил прорыв. Место, в котором он не договорился, для него считается катарсисом. Собственно, почему я говорю, что я один раз был на игре, один раз играл в качестве примера, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я играл главу очень большой церкви, Planescape Tournament, я думаю, все, наверное, в свое время играли. Была там такая церковь Атаров, в которой главной святыней было такое священное дерево, на ней священное яблоко, которое выполняло все желания. И у меня было такое яблоко. Нас всех заперли в лабиринте, всех факторов, всех 18, по-моему, церквей, я уж не помню, 12. И нам предложили выйти из этого места. У меня было это яблоко, и я 6 часов медитировал на это яблоко. Очень просто. Если я применяю это яблоко, и оно выгоняет меня из лабиринта, это значит, что это не божественная сущность, а инструмент. Что это за божественная сущность, которой, значит, я должен поклоняться, если она всего-навсего так действует. С другой стороны, если я применю это яблоко, и оно меня не выкинет из лабиринта, то это значит, что я поклонялся ничему. Это значит, что сила нам не дает. Это потрясающее ощущение. 6 часов катарсиса. Вокруг прыгают люди, я стою и значит, смотрю. Не, ну я общался с кем, впечатление было неподражаемое. Значит, по большому счету все. Из схемы, которую я вам рассказал. Дальше есть некий набор вещей, которые хотелось бы обсудить в рамках каждого из этих квантов. Некий набор приемов, которыми мастера пользуются, и тут, я думаю, ваша помощь мне будет нужна, потому что вы будете описывать эти самые модели, мы с вами там по ним подискутируем. И потом немножко поговорим о практическом приложении вот всего этого всей этой штуки для игростроя и там, возможно, последующего игроанализа. Сначала... Не будет подходить телефон. Сначала о квадрантах. Итак, в каждом из этих квадрантов находится некий привычный инструмент для любого мастера ролевой игры. Давайте попробуем его назвать. Предлагаю называть его в обсуждабельном формате, если вы не против. Итак, давайте что-нибудь для простоты. Какие...
Квадрант это что?
Квадрант это вот эта часть.
Ну вот такая
штука.
Пример квадрант.
Пример квадранта? Ну вот
типа
какие
стороны. Как, между вот моделями
пример.
Обстоятельства.
Не. В этом квадранте есть некая вещь, которая в поле ролевой игры очевидно присутствует. Некое действие, или некий набор действий, или некий факт, некое событие. Очевидно, относится сюда, и очевидно, таким образом может быть проинтерпретирован. Тогда понятно, что в этом трансляторе, в этом куске транслятора лишнее или ценное, или как оно связывается там, с двумя соседними квадрантами.
Квадрант это типа смесь двух вот таких чистых вещей, типа. Нижний квадрант это смесь.
Нижний квадрант это смесь. Да, где действующее лицо действует в сторону модели. Это действующее, эта модель отрабатывает наличные обстоятельства, законы данного мира и возвращается в действующее лицо, не требуя его, не требуя от него там активного действия.
И с этим инструментом работает подтип, который ты назвал исследователь.
Да.
Да, который может там больше в модели, тогда это модельщик, может больше в обстоятельствах, тогда это такой реконструктор.
Да. Абсолютно четко. Пример вот подобного действия, пример подобного деяния в ролевой игре.
Скрывание тайного мастерского кода.
Ну это очень круто. Давайте что-нибудь полегче. Я предлагаю там турнир, например.
Турнир?
Турнир.
А почему одна модель?
Правила
хиты.
Турнира.
Правила турнира. Правила взаимодействия. Я вот ровно об этом и говорю, что на самом деле, если воспринимать это таким... Понятно, что на самом деле турнир большей частью, конечно, находится с этой стороны, да? Но и часть некое взаимодействия с действующими лицами тоже есть, потому что на турнире присутствуют не только бойцы, но еще и дамы в ложе. Но вот если взять только бойцов и только битвы между бойцами на турнире, то они все относятся ровно к этому квадранту.
К нижнему? К правому нижнему?
К правому нижнему. Ну и понятно, откуда там реконструкторы, понятно, откуда там модельщики. Модель там сама по себе, и от нее никуда не денешься. Даже бугуртная модель. Это тоже.
Она правила, туда. Наверное, называются.
А?
Правила?
Да, хорошо бы, если бы все правила попадали в этот квадрант.
Ну типа там правила по бою.
Вот на самом деле, правила-то как раз, они
правила
относятся вот сюда.
Только...
Вот они относятся вот сюда. Вот в эту часть. И все, что связано с этими правилами, в формате поддержки мира и его аутентичности, оно относится вот к этой части.
Тогда это будет типа правила и сет королей.
Нет, сет королей там по-другому.
Нет, когда там говорят, нам нужно 5 банкиров,
расклад.
Да, стражников.
Абсолютно четко.
Раскладка по функциям.
Вся функциональная раскладка относится сюда.
Сетка вот
не шестеренка. Да, не шестеренка, а сетка, да, согласен.
А какое у тебя предположение было?
Не, я сначала хотел сказать слово антураж, что оно относится тоже к правому нижнему квадранту.
Антураж? Антураж относится. Я думаю, что антураж вот сюда относится.
Целиком вниз.
Тут есть вещи, которые, очевидно, деятельны в поле игры, то есть требуют действия. Есть вещи, которые в поле игры как бы статичные, наложены. Антураж не требует действий, так же, как и правила не требуют действий.
Ну, правило 5 метров это типа обстоятельства. Ну, что там, с 5 метров должен быть похож на крестьянина.
Ну да. Да, наверное, так. Пожалуй. Вот. То есть есть вещи, которые не требуют действий, и они тогда находятся на полюсах. Есть вещи, которые требуют реализации в поле игры, и они тогда находятся в квадрате. Таким образом, мы получаем некий набор трансляторов. Балы. Ну, это, очевидно, левый. Нижний угол.
Ну,
балы.
А это?
Нет, левый нижний. Я пока.
Вот это.
Да. Балы.
А это ты как турниры называешь?
Да, это турнир. Но я это называю вот, то есть, все. Мне так просто удобнее, да. Мне удобнее так. Почему? Потому что я считаю, что ни балы, ни турниры не являются частью ролевой игры.
Ну, на самом деле точно там же занимает почетное место практически весь квадрант, занимает классическая магичка. Собери артефакт, открой ворота.
Да.
Она просто вот вообще, она живет.
Да, они все живут здесь. И на самом деле, Я знаю, ну, куда мы сейчас выйдем.
Магички, это тоже же типа турнир.
Да, сейчас вы будете кидаться в меня шапками и тапками, но я хочу сказать следующее, что на самом деле мастера занимаются неблагодарным занятием, именно исходя из того, для чего мы сейчас с вами договорились. Почему?
А ритуалы больше балажи,
вот, которые... Нет, ритуалы это другое.
Ритуалы разные бывают.
Ритуалы бывают разные, во-первых, они тоже не классифицируются. Во-вторых, ритуалы, они... У нас мистик сверху. Будем как-то вот... То есть ритуалы поддерживающие, которые обязаны быть, они скорее обстоятельственные. Очевидно, они здесь. Но тогда ритуал ничем не отличается от турнира.
Или от бала.
Или от бала.
Да. Ну, типа ритуал приветствия.
Да? Да.
То есть такой вот ритуал, типа там с пентаграммами, да, это как танец, да, типа сделать два движения туда, два движения
да.
сюда.
Да. Да. А...
Нет, подождите, ритуал с пентаграммами, из которого где он полезет?
Момент. Внимание. Вот ровно в этом месте я и хотел сказать, что мастера ролевой игры занимаются неблагодарным занятием. Почему? Потому что на самом деле, большая часть игроков, когда говорит, вы нам покажите правила. Вот покажите нам правила, которые мы собираемся взламывать, там, читерить по ним и так далее. Они от нас требуют, чтобы мы мастера, хотя я давно хочу мастерить, они от нас требуют вот отлично прописанный вот этот квадрант, чтобы они понимали, как они должны взаимодействовать на этой игре.
Два квадранта.
Чтобы понимать, да, два квадранта, чтобы понимать, как они не будут взаимодействовать на этой ролевой игре. Ну, типа, выйти за пределы. И это проблема, потому что мы тут, когда очередную свою игру решили планировать, мы вдруг уперлись в следующую проблему. Очень сложно сделать игру, которая бы поддерживала сама себя и была бы закономерно развивающейся. Обязательно нужно вносить в поле игры какой-то коллапс для того, чтобы игрокам было в ней интересно. Проблема заключается в том, что большинство коллапсов, вносимых в игру мастерскими группами, разрушает мир игры. Видимо, пока что уровень осознания, уровень технологичности, уровень... Есть вопрос, я согласен. Но похоже, что уровень тех коллапсов, которые мы, мастера, готовы вносить в поле игры, пока почему-то не закономерен в этом мире. И, по-моему, да.
Ну...
И, по-моему, именно высшим пилотажем мастерского применения там, мастером собственных умений по построению мира и является занесение в мир игры таких коллапсирующих, таких принципиально взрывающих мир игры вещей, которые бы продолжали быть законами и обстоятельствами этого мира.
Ответ на этот вопрос найден, не помню в каком бородатом году. Суть заключается в том, что коллапсом игры, коллапсом игры ставится то, что на начало известная всем система существования мира, на начало игры дает незначительный сбой. И главная суть деятельности наиболее сильных игроков это вернуть игру к тому состоянию, которое описано. При этом она, естественно, неизбежно мутирует, но при этом все, там, весь сильный эшелон игроков занимается тем, что он восстанавливает игру.
Да.
И все это, и проблема решается.
Значит, хорошо, отличный на самом деле способ решения, с одним но. Мы бы проходили по этому формату, если бы не писали мастерам на сайте правила игры. Сейчас поясню. Когда мы говорим о моделях и обстоятельствах, то игрокам мы имеем право рассказывать обстоятельства, потому что это привычные схемы поведения, которые каждый из людей в данном мире, относящийся к этому классу, обязан видеть, выходя на улицу. В 99% из 100. Но ни один из нас, людей, выходящих на улицу, видя снежок, падающий с неба, не рисует над ним подсказку с законом всемирного тяготения. Что самое главное, ни одному человеку, который видит эту падающую сосульку, голос с неба не говорит, это именно так и есть. И это проблема. Потому что как только мастера начинают выдавать суммы моделей, они, очевидно, выдают непротиворечивые суммы моделей, которые обязаны описывать весь мир. И это проблема. Игрок перестает оставаться в поле игры, он верифицирует ту или иную вещь уже за пределами игры, описывая ведро. Ближайшая метафора, которую мы в результате под всю эту штуку придумали, это ведро с водой. Мы берем игру и рассматриваем как ведро с водой. Мы наливаем в ведро воду, вода принимает форму ведра, при этом каждая молекула, сейчас будете меня править в физике, каждая молекула в этой самой воде, она бьется о стенку ведра, коим являются правила игры. И потом возвращается назад. В воде все равно, что она занимает форму ведра. При этом дырок в ведре не пробивается. Ну и там сразу будем тогда описывать полюса, раз уж туда дошли. Читерами называются люди, которые ищут дырки в ведре. Это понятно. Что из-за этого получается, тоже понятно. Игра вытекает в эти дырки. Есть еще хитрые люди, которым кажется, что зря вода вытекает из дырок. Надо бы что-нибудь, надо что-нибудь придумать. Поскольку заткнуть они их снаружи не могут, они их затыкают изнутри. Вот и выглядит как большая цистерна с дырой внизу, из которой высовывается рука, берет какой-то, значит, там кусок там, травы, там чего-то, и снаружи. В воде внутри совершенно потрясающее ощущение, потому что кусок кома и грязи, он только что вот с водичкой провзаимодействовал. Да? Не, ну, я понимаю, что это там метафора такая красивая, но зато очень показательная. Что делают там мальчикины читеры? Значит, с нижними двумя квадрантами более или менее разобрались.
Потом.
Да.
В детали потом вдадимся.
Нет, давайте
я
так.
Я недавно нашел специфический тип игры. У нас почти не присутствующий. Называется ARG. Alternative Reality Games. Там одна из фишек говорит в том, что игрок правила мира узнает в процессе.
Вот. Вот. Вот нам кажется, что в какой-то момент... мастера всхалявили очень сильно, сказав, что а давайте мы игрокам правила расскажем. Ну, чтобы они нам глупых вопросов не задавали по очевидным вещам, пускай они знают, что это так и есть. Там,
вообще, там правила, вот они делятся.
1997 год.
Нет, смотри.
Правила начали поглощать все больше и больше.
Смысл в чем? Смысл в том, что в правилах есть несколько пластов. Ты обязан раскрыть игроку первый пласт, но ты совершенно не обязан раскрыть игроку четвертый. То есть смысл в том, что игрок может знать, что когда ты бьешь киянкой волшебной по волшебному этому самому волшебной хрени, короче, вылетают искры, эти искры снимают два хита. Это игрок знает, это написано в правилах. Но попадаешь ли ты при этом по пальцу Богу, или наоборот ты, короче, его от этого будешь? Вот этого игрок не знает, хотя это закрытая часть правил. И от того, что на самом деле происходит, ты ему попадаешь по пальцу, либо он просыпается от звона, сильно зависит следующее действие, которое ты можешь предпринять. То есть мы разделяем правила на те, которые мы даем в доступность, и те правила, которые в доступности изначально отсутствуют и которые нужно изучить.
Ну вот есть правила, которые закрывают условность. Нельзя бить друг в голове изо всей дури. Уголовный кодекс, да, запрещен. Поэтому делают правила по боевке, да, как такие спортивные правила. А есть правила, которые типа законы мира описывают. Какие-то такие вот.
Вот в этом месте есть еще, одно, вот еще
там
один.
Там дальше как-то все куда-то не туда.
Да. В этом месте есть еще один подводный камень, тоже очень важный. Методологи его вскрыли очень четко. Они говорят, ну вот, крестьянин обязан снимать шапку перед господином. И это правило игры. И вот тут я говорю, и вот тут у нас беда. Потому что как только вы эту вещь помещаете в поле правил игры, вы эту вещь помещаете в ведро. А это значит, что ни один крестьянин, желающий поднять восстание, не имеет права не преломить головного убора перед своим хозяином. Таким образом, вы четко закрываете кусок игры. И именно поэтому они говорят, хорошо, тогда давайте мы другими правилами, другими словами это будем называть. Правила игры – это правила игры, а атмосфера, дух, традиции, культура и прочее – это совсем другая. А?
Рекомендации.
Да. Что самое занятное? На первом прочтении этого доклада появились на докладе Ваня Кургузов-Корсар и Юля Зубарева. Очень приличные мастера, которые игры делают с правильной периодичностью, и там людям их игры нравятся. Они говорят… Ваши правила это ерунда, вот наши правила это правило. Правила, как нужно пить чай в Старой Англии, вот это вот те правила, которые нужно выдавать игроку. И мы сначала с ними закусились, а потом поняли, что на самом деле они именно про это и говорят. Они как раз и описывают тот самый объем правил, которые являются не правилами игры, но правилами мира.
Обстоятельства.
Вот. Да.
Тут есть тоже момент, что вот, когда начинается про правила как пить чай, да, вот ты же сделал разделение, что есть модельщики. А есть театралы. Вот есть там правила для театралов.
Нет.
Ну, рекомендации. Как
точно.
Пьют чай?
Это всего-навсего рекомендации. А дальше у нас это же все то, что ты описываешь, это же все игровое взаимодействие. Но есть у нас беспринципный человек, которому абсолютно все равно, как он будет в кельтской деревне получать самую большую свинью. Ему все равно. Он пошел и украл ее у соседа. А то, что это не в традиции древних кельтов воровать свиньи у соседа, ну так его крестьянская община должна подвергнуть остракизму, потому что это не в традиции. Не должен выпрыгивать совершенно потрясающий реконструктор из поля обстоятельств и кричать: «Это неаутентично! Он вышел из игры!» Это не
там
так.
Начинается, что как сделать так, чтобы не было 100 бунтарей, которые родились в одной деревне
вот
в одном году.
Вот. Это вторая проблема, с которой сталкивается любой мастер игры. Потому что на самом деле, конечно же, человеку гораздо интереснее, приятнее, прикольнее выпрыгивать из той системы, которую ему придумали мастера. Потому что эта система совершает некие изменения в окружающем мире, которые позволяют окружающему миру заметить его действия. Если я взорву этот полигон к чертовой матери своим Армагеддоном, все будут знать, что я хороший, плохой, злой, сильный. Ты знаешь, но все будут знать.
Спорный тезис. Если я сделаю на этой, возвращаясь к Корсару, соответственно, в Круте, если я сделаю на этой игре почту, и все будут знать, что на полигоне почта работает как настоящая почта, ничего не взорвется. Просто все будут знать, что ты берешь письмо, прикладываешь к нему печать. Через 2 часа письмо оказывается в другом городе.
Да.
Армагеддона нет.
Да?
Они играют в правила мира, но получают от этого то же самое. Не обязательно взрывать.
Скажи, то, что делают мастера, накладывает знания того, психологии людей, что сумма действующих лиц, да, начинает действовать как вода.
Можно
отдельная молекула газа, которая двигается куда хочет.
Да.
Вот это тоже ты называешь моделью?
Нет, не надо вот на скользкие раздувы за мораль и этику не надо меня тянуть. Мы поговорим об этом в самом конце.
Я просто имею в виду, что есть там способы, которым сумма действующих лиц, да, ну, благодаря знаниям того, как люди живут, да, ограничивается. Вот, то, что называется там социомоделирование.
Это ровно то, о чем я говорил в первой части, когда сказал, что мастера занимаются очень неблагодарным занятием.
Понял.
Это вот, то есть, это на ту же самую мельницу вода. Влад, извини, пожалуйста.
Поведение. Давайте мы вместо бесполезной теории возьмем и найдем здесь какую-нибудь полезную практику.
Полезную.
Давайте квадранты закончишь. Сначала.
Ну давайте.
Прежде чем практику.
Хорошо, давайте. Значит, действующие лица манипуляторы. Очевидно, это очевидно шестерен королей. Она ровно вот здесь, в этом квадранте. Вот тут.
Все там вводные.
Да.
А ну, сюжет туда тоже входит?
Да. Ну, я так облыжно прям сразу да говорить не буду. Наверное, надо подумать. Ну, попервой, наверное.
Та часть сюжета, которая зависит от
отношения
других.
Попервой, наверное, да.
Потому наверное, что... есть. То есть чем ближе к действию к вот этому.
Еще раз. Та часть сюжета. Которая зависит.
Тем, наверное, это все, ну, тем больше театрально.
Сильно,
да,
сильно
персонифицировано. Там тем более такой жесткий, да, сюжет.
Да. Еще
не
раз.
Обязательно.
Еще
нет.
Раз. Нет. Там находится та часть сюжета, которая зависит от отношений игроков. А та часть сюжета, которая зависит от структуры мира, она находится, соответственно, справа сверху.
Вот у меня такая мысль была, что левый
сюжет
здесь. Это...
Нет, нет, нет.
Да. Левый верхний квадрант это.
Дипломатия, а правый верхний война.
Правый верхние условия, которые к ней приводят.
Левый верхний квадрант это дипломатия, а правый вот это... верхний это война.
Ну, относительно достижение цели, в смысле.
В смысле принуждения к нужному тебе миру.
Война это скорее социальная ситуация, если они предоставляют действия.
Да, очень правильно, потому что на самом деле есть некое событие, война. Оно, очевидно, находится вот здесь. Вот здесь находится на 99% ролевых игр. И это очень важный момент. Мы его выявили 4 месяца назад и поняли, какой мы мир будем брать для своей следующей игры. Мы возьмем мир, в котором война является обстоятельством.
Война и мир лок. 2000 какой-то
читал. Warcraft.
Ну,
Warcraft. Warhammer.
Тоже вариант.
Это миры, в которых война это там глупое недоразумение, закон мира. Увы. Хотя на самом деле ровно в тот момент, когда мы начали прорабатывать эту штуку, мы поняли, что и в этом мире это тоже ситуация, и поэтому это беда. И вот сейчас поэтому мы очень сильно думаем по поводу Warcraft, надо что-то другое придумать. Хотя, может, и получится.
Штурм лета сразу вариант. Это ситуация, когда имеется, короче, ну, была просто такая игра реально. Имеется, короче, крепость, в этой крепости 9 линий обороны. Люди могут респауниться практически неограниченно. И вот люди занимаются тем, что респаунятся, и лезут на штурм. Вот. Ну, соответственно, при этом у них есть какая-то там отрядная игра, при этом играют там какие-то маги, играют какие-то политики. А стен их 9 штук, они реально физически их 9 штук. То есть за время игры все 9 стен взяты, ну, скорее всего, просто не могут физически. И из конечной цели война резко превращается вот в антураж, при котором происходит
да,
игра.
Да, потому, то есть там в Warcraft мы там будем открывать некие там секреты, которые, может быть, будут секретами Полишинеля. В Warcraft все очень просто, в онлайновом. Человек заходит в мир, если его убивает кто-то, он добегает от кладбища до места, где он умер, поднимается, ничего не теряя, продолжает работать. Чем нам нравится подобная аналогия? Самое ценное на ролевой игре у нас что?
Информация.
Нет. Нет. Ролевая игра, как любой конечный продукт, обладает только одной ценной характеристикой. Это время.
А, ты в этом смысле?
Конечно. Да. И ровно поэтому, когда большой, сильный, сильно могучий монстр в десятый раз убивает деревню, а она в десятый раз поднимается на его глаза и продолжает копать грядку, сильно могучий монстр понимает, что он теряет время. Потому что мира он не изменяет.
Последний квадрант остался.
Да. С последним квадрантом, с ситуациями, с моделями, которые приводят к неким ситуациям, на самом деле, вот в этом квадранте там самая беда. Потому что говорят, что вот именно тут, там, Петр Шилов называет этот квадрант, он называет ситуации, сходные с ситуациями этого квадранта, черным ящиком мастерской модели. Должны быть некие вещи, которые внутри этого квадранта происходят и вынуждают игроков к активным действиям, будучи закономерностями данного мира. Как мне кажется, вот сейчас совсем новое, то, что там еще не до конца додумано, давайте начинать обсуждать. Именно в этом месте как раз и должно проявляться то, что мы зря выдаем игрокам правила. Если бы мы выдавали игрокам образ мира вместо жестких правил, то тогда именно в точке рассогласования их картины мира и реально действующих законов они получали бы эти самые ситуации для того, чтобы каким-то образом с ними справляться.
Мы же, очевидно, не даем игрокам всех правил. Мы даем игрокам в правилах написано, что если ты открываешь ЧС, то у тебя в ЧСе написано код 48, я его парализую. А правил, как нужно сделать, чтобы 48 я его парализую, появилось в ЧСе, и мы ему не даем. Так. Именно вот тут и возникает это.
Вот. Значит, да. Черный ящик мастерских моделей.
Ну да.
Именно в этом месте предполагается. Почему в ролевых играх есть проблема с этим квадрантом? Мы все хотим сделать так, чтобы на ролевой игре мастеров на игре было поменьше. Может быть, это неправильно, там может быть не у всех такая позиция, но там у меня лично позиция такая. Чем меньше мастеров на игре, тем меньше вмешательств в ход игры. Тем живее люди играют, тем меньше им нужно выходить и биться об ведро. Ну, там, пытаться пробить это самое ведро с криками «Мастера, мастера, мне в локацию». И поэтому мы хотим все делать на автомоделях, по большей части. Но при этом на автомоделях мы хотим делать вещи, которые выводили бы людей в ситуации, заставляли бы их действовать. В этом смысле информационный чип с надписью «Ты парализован», он исключительно прикольный. И колокольчики, которые вдруг ни с того ни с сего начинают звенеть по полигону, они тоже очень веселые. И именно попадают именно в этот квадрат.
Как сделать, чтобы это было черным ящиком, а именно была открыта медицина, Сарик говорит. Для тебя это черный ящик, для какого-то другого персонажа это открытая информация, которую он не делится. То есть он знает правила, по которым можно узнать, вылечило ли тебя это лекарство или нет. Ты этих правил не знаешь, для тебя это как бы элемент черного ящика. Модель замыкается через того человека.
Значит, именно с четвертым квадратом. Да. Именно с четвертым квадратом я всегда говорю следующее предложение к мастерам. Друзья, давайте мы будем то, что можно механизировать, описывая на бумаге, в рецептах, списках, свитках, скролах, трактатах и прочих вещах выводить из поля правил игры в поле образа мира. Мы делаем это игровой информацией.
Не понял.
Сейчас объясню. Пример из того же Варкрафта. Автомодель. Мальчик пошел, убил 8 волков, достал 8 шкурок. Мальчик пошел, накопал 8 руды, достал 8 кусков руды. 8 кусков руды он перековал, потом пришел к вендору, ну, к учителю или там к продавцу, смотрит, у него там написано: продаем пули. Или там рецепт на пули. Он берет, покупает рецепт на пули. В рецепте на пули написано: одна шкурка, один кусок руды. Смешали, пули получили. Это игровой предмет. Для того, чтобы это сделать, игроку в World of Warcraft не нужно писать репорт ГМ и говорить: мастер, я можно это сделаю, а что у меня получится? Но при этом эта штука является игровой моделью, и она находится внутри игры. Она внутри правил, она не правило. Это игровая сущность. Правило? Чертеж – игровая сущность. Волчья шкура – игровая сущность. И кусок руды – игровая сущность. И все они – игровые сущности. Они позволяют ему генерировать некое новое внутри игры, да, при этом не заставляя его выходить за пределы правил. Вот что я имею в виду, когда говорю, давайте мы трактаты, рецепты и прочие вещи будем вписывать вот в эту часть. Чтобы они не требовали вот этого самого, вот этой большой головы игрока, которую можно запомнить 80 страниц правил.
При этом они должны, ну, чтобы игроку не требовалось запоминать 80 страниц правил, достаточно сделать как он ТГ. То есть нужно тебе правила записываться на имеющиеся у тебя бумажки.
Да.
А с другой стороны, наличие этих предметов как игровых накладывает на тебя уже необходимость. Ты должен очень четко описать, как эти предметы работают, чтобы исключить возможность неправильного их применения.
Вот тут есть очень интересная штука.
Пример из Fallout. Имеются наркотики, в которых нужно смешать несколько компонентов, пересекающиеся свойства, включают друг друга.
Угу.
Все бы хорошо, но проблема в том, что игроки этого сделать просто не могут. Потому что если игрок допускает ошибку в этой раскладке, что-нибудь не то вычеркивает, что-нибудь не вычеркивает, либо там знает какой-то элемент черного ящика, например, то все, мы получаем ЧС на тот предмет, который нарушает правила мира.
Да.
Даже если один игрок врет другому игроку, что там вот возьми просто две шкурки, там, а пули тебе уже не нужно.
А в правилах написано, что чтобы что-то скомпоновать, нужно применить рецепт.
А подделать рецепт, значит, уже нельзя?
А подделать рецепт нельзя.
Это ограничение.
Да, конечно.
Причем нелогичное.
Самое большое, абсолютно четко. Самое большое ограничение, которое мы получаем внутри нашей ролевой игры, самое большое, это готовность людей, играющих внутри ролевой игры, играть по правилам. Это самое большое ограничение,
и
это факт.
На самом деле этот вопрос решается, знаешь, каким образом? Решается он наличием инструментов идентификации, например, контрольных сумм. То есть, производя смешивание, человек там по определенным правилам вписывает циферки. Значение этих циферок он не знает. Но любой человек, который работает, допустим, торговцем, то есть скупает предметы, либо любой человек, который там работает фуражиром, то есть, допустим, забирает пыль на фуражирование, либо мастер, смотрит на бумажку и говорит: а это не пуля, это у тебя хня какая-то. Потому что он видит, что правила скомпонованы таким образом, что первая, вторая и третья цифры в сумме, откинув последнюю цифру, должны давать там девятую цифру кода. Если они этого не дают, значит предмет поддельный. Игрок, видя вот эту вот длинную циферную последовательность, которую он же сам и составил, не знает, как построен принцип контрольных сумм, и таким образом не может проверить правильный предмет.
Вот тут мы получаем вещь, которая на самом деле у нас на ролевых играх решается гораздо проще. Как мы решаем все проблемы, как мастера на ролевых играх? Давайте мастером оставим ровное место. И это нормально, потому что ровно так у нас появляются все важные скролы на полигоне, которые выходят за пределы рамок правил. Это магические башни, в которых сидят мастера, которые эти самые новые магические скролы верифицируют. И это нормально на самом деле в подобных сложных системах, потому что эти системы открытые. Чего такого?
Нас смотрят.
У нас есть один
Я
зритель.
Не могу декор назвать эти квадранты, но я тебе могу схемку нарисовать, которая опишет, что в этих квадрантах происходит.
Давайте мы не будем описывать,
хорошо,
что в этих квадрантах
хорошо
происходит. Давайте мы сделаем какой-нибудь инструмент.
Бумажку.
Я по практике, да. То есть я к практике бы добавить. Ну, давай.
Это 2 секунды заново.
Давай.
Вот можно сказать, что вот здесь у нас ситуация, да? Что вот здесь вот этот уровень. Это обычная, обыденная жизнь, которую.
Я пока покажу вот это в телевизор. Соответственно.
Ближе на экране задницу нарисовал.
Еще. Ты откомментируешь, что наверху.
Да, соответственно, наверху мистик и ситуация, внизу обстоятельства и реконструктор, слева сумма моделей и, соответственно, целевик, справа сумма людей и, соответственно, театрал. Здесь у нас манипулятор, здесь у нас этот, как его?
Перегружаешь. Потом можно...
Чего?
Ну, нет, мы просто... лишних 8 уже очень сложно.
Мы это просто уже проговаривали. Соответственно, здесь у нас отыгрыш, здесь у нас от моделей в реконструкцию. Ну, тоже целевик какой-то. В общем, я уже забыл. Вот этих вот двоих восстановите, пожалуйста, по записи.
Давай, Леш. Так, давайте тогда пока Кентур рисует. Давайте, и да, я скажу.
А, ура.
Класс. Да?
Иначе нас расстреляют.
Ну, это все. Понятно. Сейчас
можно закончить. Буквально 9, да?
Я понял.
Просто такое, что по вот этой оси можно говорить, что вот есть обыденная скучная жизнь, в которую никто не любит играть. Да, там, типа, никто не любит
играть в то, что они
спят 8 часов.
Да? Не, ну, очень многие любят играть в обыденную жизнь.
Ну, а я имею в виду вот именно то, что в обычной жизни мы это и так делаем, и это скучно.
Да.
Вот в обстоятельствах это будет всякая какая-то там работа, функция, а к ситуациям это, собственно, будут некие там драмы, конфликты, да, борьба. Как угодно можно назвать. Да, то есть чем вот ты сильнее сюда поднимаешься, тем выше уровень конфликта.
Пожалуй, да.
Вот. А вот тогда, если говорить, что здесь модельщик, а здесь театрал, то можно говорить, что вот сюжеты, которые идут сюда, они более лиричные, такие направленные именно на всякие межличностные взаимоотношения.
Очевидно, там, потому типа, что там люди, да?
Любовь, интрига.
Все, на чем мы делаем свои шестеренки.
Да, Леша. Да, да. А сюда тогда...
Все, на чем вы делаете свои шестеренки.
На чем мы делаем свои шестеренки.
Потому что мы делаем шестеренки не только на этом.
Шестеренка.
А в эту сторону
это взаимодействие между людьми.
Будут идти именно такие эпичные сюжеты, да, когда исследовательно исследовали, и то, что да. Они поменяли, да, начинает менять мир, и это некое такое эпичное воздействие получается. То есть не на то, что там кто-то кого-то полюбил, вышел замуж, да, а там, условно говоря, вся деревня вымерла. Чума распространяется по миру. Ну, то есть война
сейчас
входит. То есть, вот.
Ну, то есть ты,
а как квадранты называются?
Ты, не могу ты приводишь факты, но это.
Мне кажется, что это не исключительный факт.
Да, вот я пытался выразить идею, но не исключительный.
Нет, нет, идея хорошая. То есть там понятно тогда, откуда еще можно вцепить там полезное к этой схеме.
Ну, то есть да, факты правильные, но
да.
не единственные из тех, кто там будет.
А по поводу только что ты сказал какую-то фразу совершенно потрясающую. Я подумал,
что он целевик.
Да, я хотел сказать, что целевик, да, это я тебе сказал. Смотрите,
я вообще-то
не. Когда я ему говорю, что мы делаем шестеренку на этих вещах, а он мне говорит, это вы делаете шестеренку, а на самом деле шестеренка это не между людьми, а между людьми и объектами мира, это ровно как раз его и показывает как целевика. Для него сумма действующих лиц, она вот здесь. И поэтому понятно, почему у него шестеренка во всем верхнем, там, во всех верхних двух квадрантах. Нормально. Работает. Значит, к практике. Значит, что нужно делать мастеру? Во-первых, я не знаю, правда, это скорее рекомендации к средним и большим играм, а не к малым. Хотя и к малым тоже, сейчас, может быть, разберемся, может быть, и пригодится. Значит, давайте со средней игры начнем. На любой средней игре есть некое количество локаций, которые работают по неким там стандартным законам, описывается некий набор культур и прочее, и прочее. Во-первых, любой мастер должен понимать, кто у него является преимущественными игроками в локации. Какие из четырех, упаси Боже, говорить, что все игроки обязательно находятся в плюсах. Естественно, любой игрок пользуется теми или иными инструментами каждого из плюсов, просто один из них он считает наиболее предпочтительным. Почему на ролевой игре это важно? Ролевая игра – суть конфликтная ситуация, ситуация стресса, не дистресса, который деструктивный, а стресса, который конструктивный. В ситуации стресса человек пользуется теми инструментами, которые ему максимально близки. Если ему максимально близко работа с моделями, он плюнет на деловые взаимодействия с людьми и бросится в модели. Если ему удобнее созерцать и получать удовольствие от атмосферности, он сядет в шезлонг и будет созерцать атмосферность, слыша грохот пушек, набегающие волны, откатывающиеся, удары ему по лицу за то, что он не там. Он будет от всего этого получать колоссальное удовольствие, понимая, что он попал в нужное место, в нужное место. и так далее. Поэтому мастеру нужно обязательно знать, кто у него преимущественно работает в данной локации. Тогда события, которые вы планируете в ходе игры, мы сейчас будем пользоваться всякими ценными фразами класса таймлайн, структура игры. Так вот, если, например, у вас вам на игре положено, что у вас есть один турнир, один балл, одна эпическая битва и что-нибудь еще одно, то вы должны понимать, что турнир вы ставите тогда и в том месте, где этому турниру будут почетные созерцатели и участники. А это значит, что те события, которые вы планируете, например, в какой-то команде, где у вас есть модельщики, ни в коем случае нельзя пересекать с турниром. Мы все это делаем по наитию, на самом деле. Мы все это уже делаем, просто это можно там систематизировать и схематизировать. Если у нас есть команда броневишек на другой стороне полигона, в этот момент у них там какая-то свадьба, которая им вот совсем не уперла. Ну зачем она им нужна? Она вот здесь. А на другой половине турнир они будут несчастны. Потому что они-то вот здесь хотели бы быть, а они на самом деле вот здесь сейчас. Вот. Это первое там правильное применение. Значит, вернее, уже два сразу. Первое. Оценить, какие игроки в команде. И таким образом строить все большинство тех ивентов, которые вы планируете, строить большинство триггеров и завязывать большинство кусков шестеренки на эти вещи. Второе. Планировать ход игры таким образом, чтобы нужные команды в нужное время появлялись в нужном месте. Да? Возвращаясь к тому вопросу, который ты говорил, что у нас все-таки это сумма действующих лиц, которые работают неким вектором, а не разнонаправленным броновским движением, вот к этой части это тоже относится. Совершенно очевидно, что любая команда в ситуации, когда она просто сидит вот так, но она приехала на ролевую игру, она захочет действий и движухи, нужно осознавать, какую движуху она может устроить, движуху театральную или движуху модельную, потому что других не бывает. Очевидно, они действовать могут только в две эти стороны. И нужно неким образом там, направлять это самое, там, эти самые вещи в нужные русла. Это первое. Второе. Третье. Что нужно понимать? Нужно понимать, что на самом деле через вот это поле проходит абсолютно любой человек на игре. Эта схема несовершенна. Почему? Потому что через поле ситуации именно верхние два квадранта и обеспечивают нам ролевую игру. Потому что если человеку не нужно действовать на ролевой игре, для него это не ролевая игра. Базовой ценностью на ролевой игре является ценность выбора, который любой человек в ходе своей игры, отыгрыша роли конфликта внутреннего или внешнего, неким образом проходит.
Я же сказал, принятие решения.
Принятие решения, да. Принятие решения в той схеме Черепахина, оно находится над выбором, и это очень там логично. Поскольку каждый из нас проходит через это самое поле ситуации, каждый, то нам бы неплохо внутри игры сделать некие моменты, в которые может проходить осмысление того, что человек наработал. Это то слово, за которое я закусываюсь некоторое время уже, слово рефлексия. Правда, есть два закона. Первое, когда есть рефлексия, нет ролевой игры. Это там первое правило. Второе, мастера очень не любят, когда игроки выходят из ролевой игры. По очень простой причине. На текущий момент я не знаю мастеров, которые бы в промышленном формате, я имею в виду там отработанной механике, могли выводить человека из ролевой игры и погружать его обратно. Большинство мастеров убивает колоссальное количество времени на погружение человека в мир игры. Вводными, прогрузами, общими сборами, предустановочными играми, знакомством с правилами, знакомством с культурой. И своими руками вырвать человека из игры, не зная, как его погрузить обратно, ни один мастер на это никогда не пойдет. Это из меня не несет саму зону, но он уже закончился. Надо над этим думать. Почему? Потому что если у игрока вот этого не случается, а оно у него обязательно случается на бегу между подвигом и турниром, и там баллом, и любовью в разных квадрантах, в разном варианте, и войной, то ценность для... Я буду настаивать на том, что ролевая игра это прежде всего ценность, там личностный рост, а только потом удовольствие. Ценности для игрока на ролевой игре на самой получить он может существенно меньше. Понятно, что после игры он скорее всего все это проанализирует, но он будет получать после игры кучу разных всяких нехороших откатов, связанных с тем, что он мог остановиться на полсекунды и принять вот такое решение и подействовать более эффективно или более эффектно, более красиво. У него на игре этого времени не было, и, увы, он по итогам игры получает там некий внутренний негатив, потому что понимает, что он умный, он знал, как делать. Но у него не было времени понять, что это можно было сделать, у него не было времени.
Я знаю один метод, а ему владеют мастера.
Да.
Это называемые советы вот, перед сном.
Внутри командные советы.
Советы, либо там проповеди. Но мы смысл в том, что игроки узнают, то есть каждый там докладывается, да, и у них возникает некое осмысление того, чего каждый из них там по отдельности делал, да, если там капитан, собственно,
да,
вел большую линию, то и возникает вот это ощущение, что там каждый работал
на эту самую большую линию.
На эту самую большую линию, и он, ну, то есть, понятно.
В двух словах, мы пользуемся, мы должны пользоваться всем опытом, который у нас есть. В Костроме делаются ролевые игры на маленьких детей, специальные выездные лагеря на месячные. И вот там они делают отлично. Они делают сумерки. Сумерки – это то место, то время в каждый день, в определенный момент времени, когда у игроков есть возможность поделиться своими впечатлениями от мастеров-кураторов, которые выполняют внутриигровые функции. Это ровно то, о чем ты говоришь. Когда эти сумерки введены в традицию, дети могут себе спокойно совершенно, а в принципе там дети такие же игроки, как и мы. Они могут себе простроить некий набор действий, которые они...
Порефлексировать и пойти,
да,
дальше.
Порефлексировать и пойти дальше.
Более того, в тренировочных играх, которые в свое время практиковались в школах КГБ, такие остановки на то, чтобы отрефлексировать и посоветоваться со старшим товарищем, делались раз в полчаса практически.
Понятие наставник, но оно искоммунизма. Такого вот наставника, который ведут. Прошу прощения, исполнен. 22 века. Значит, это вещь, которая важна. Вторая вещь, которая важна, которая, очевидно, практична. Нам очень нравится, когда от наших игр народ шторит. Очень нравится. Есть проблема. Проблема заключается в том, что присвоение опыта в случае, если вот этого самого верхнего поля нет, не происходит. Почему? Вот тут имеет смысл разделить действующее лицо на игрока и персонажа. У нас вся игра состоит из трех частей. Из доигровой подготовки, из игры и из постигровой рефлексии. Очевидно. Осмысление опыта должно быть. Именно в последней части эта самая постигровая рефлексия должна происходить. Так случилось, что у нас сейчас очень сильно пухнет доигровая часть, которая на самом деле, по ощущениям моим личным, направлена именно на погружение игрока в поле игры. У нас достаточно сильно теперь раздувается и интенсифицируется часть, которая связана с непосредственно с разворачиванием накопленного опыта и погружения на ролевой игре. И у нас все хуже и хуже с рефлексией. С каждым следующим разом. Мне кажется, это закономерно. Почему? Потому что если игрок присваивает опыт, который он получил на ролевой игре, присваивает его не как персонаж, а как игрок, как персонаж он его присвоить не может, то в этом случае на следующей ролевой игре данный опыт его шторить не будет. А если он его не шторит, то почему-то считается, что на игру этого мастера больше не поедет. Поскольку каждый из мастеров является специалистом в каком-то ограниченном наборе инструментов, мастера пользуют свои инструменты в хвост и в гриву, но ни в коем случае не рассказывают, какие инструменты конкретно они пользуют. Чтобы игроки в следующий раз получили точно такое же сильное эмоциональное переживание и так далее. Ближайший пример, который мне кажется здесь уместно приводить, это пример, связанный с подсаживанием на наркотики. Потому что в этом случае у нас получается сильное эмоциональное раздражение, которое не снимается ничем. После этого у нас получается какой-то период там ломки, отмены. После этого мы начинаем ездить на все ролевое, что не попадается на взгляде. И очень сложно с этого слезть. Потому что эти самые сильные эмоциональные переживания на текущий момент являются очень важной ценностью в нашем с вами общем трансляторе. И так. Это, в общем, очень страшно.
Можно я тогда в качестве заключительной, чтобы немножко всех разбудить? Одна из причин, почему я эту замечательную конструкцию просил декор рассказать. К вопросу о кастинге. Мы тут благополучно разделили игроков на 4 категории. На самом деле, проще всего понять, то есть там куча подсмыслов и так далее, но проще всего понять эти категории. Если сказать, что у нас справа находятся те, кто получает удовольствие от того, что держится за модельки, слева те, кто получает удовольствие от того, что держится за других людей, снизу те, кто получает удовольствие от того, что вокруг них все происходит так, как надо, а соответственно, а те, которые, ну, то есть держатся, короче, за картинку, да. А соответственно, сверху находятся те, кто держится за свою собственную голову.
Да.
Вот.
Осознавая, как же не надо.
Соответственно,
или как надо,
соответственно, мы с вами долго. Нет, от коллизии могут тащиться все четыре.
Я думаю, что внутреннее соответствие внешнего внутреннему, а здесь соответствие внутреннего внутреннему. Возможно, ну то есть вот
так, еще раз.
Я бы сказала внутреннего внешнему, раз
уж. Ну нет,
так, еще раз упрощаю, чтобы, не дай бог, не получилось так, как вы только что сказали.
Давай.
Значит, внизу у нас те, кто любит держаться за картинку. А сверху те, кто любят держаться за свою голову. На самом деле за свою голову они могут держаться 20 способами, но все 20 будут там вверху. Соответственно, поскольку мы с вами разбирали инструменты, которые позволяют вам вызвать в игре любой тип любого игры из любого из этих квадрантов, то есть и изменение ситуации через модели, о чем мы много говорили, и игры в, грубо говоря, договоритесь 2 против 3, грубо говоря, которые находятся слева сверху, и игры в ритуалы, которые у нас базируются снизу, в ритуалы, соответственно, договоренности и в ритуалы с миром. То есть, поскольку вы можете вызывать фактически каждое из этих ощущений, в смысле, каждый из этих типов игры, то вы можете сделать следующее. Вы можете на роли поставить себе крестик, что вот этот чувак у меня будет играть в верхнее, а вот этот чувак будет у меня играть в нижнее. Соответственно, чего не надо? Не надо брать игрока и давать ему верхнее и нижнее, например. Потому что люди, которые встречаются в верхнее и нижнее, игра появляется на свет очень редко.
Нет, вот тут эта механика, и я хотел бы ее... уточнить им кратко,
просто знаю, хорошо, да,
значит, смотрите, ни в коем случае нельзя делать игры, которые играют вот так.
Восьмеркой.
Ни в коем случае. Играть не будут. Нет ни одного общего вектора. Эти люди никогда не встретятся на игре. В этой игре они не встретятся.
Это две игры.
Да. А на самом деле, проблема больших игр, собственно, вторая ценная часть, это то, что у нас большие игры чаще всего разваливаются на квадраты.
Вчера горизонтальные, вертикальные игры.
Ну, наверное. Очень выгодно делать игры треугольниками, то есть с выпадением одного квадранта. Очень тяжело просто сделать игру без, ну то есть на всех четырех полюсах. Это тяжело, реально. Мы проверяли потом любые игры, которые были построены, тяжело. Поэтому выгодно делать игру в трех полюсах с центральным сильным. Это выгодно. Если смотреть внимательно, да-да-да, ни одна игра, которую там сейчас мы анализируем, ни одна игра, которая находится только в нижнем квадранте, людей не штует. Любые игры, даже которые вот мы называем атмосферными и антуражными, они всегда строятся на верхней части, связанной с манипуляциями и ситуациями. И ровно поэтому на эти игры люди ездят, и они их штуют. Извини.
Итак, продолжаем про кастинг. Соответственно, посмотрев на роль, вы можете взять и сказать, что на эту роль нужен человек, который будет играть вот в это или вот в это. Дальше. Разговаривая с человеком, вы можете за 2 секунды определить на самом деле, к какому типу игрока он относится.
Это может, ты можешь, нет, я не могу.
Он вопросом, вопрос, который он задает.
Он, да, вопросы задает очень
критичные. Ты задаешь ему 4, ты говоришь ему 4-5 предложений о мире и просишь задать вопрос. Он задает вопрос, который, как правило, очень характерен и четко относится к одной из этих.
Он относится к его образу действия в рамках игры. А образ действия очень сильно.
А образ действия четко скоррелирует с тем, за что он любит держаться. То есть, если он любит держаться за модельки, то первое, что он спрашивает, а какие заклинания есть у магов. Если он спрашивает у тебя, какие отношения с магами, это значит, он у тебя слева. Если он спрашивает у тебя, а почему я стал магом, это значит, он сверху.
А вот. Если он спрашивает, какие мантии надо шить, например, и чем у нас
отыгрывается,
все. Ну то есть...
То
это
есть,
нормально.
По его
это
вопросу можно расколоть принадлежность игрока буквально за секунды.
Нет, так не теперь. Я действительно спрашиваю, надо ли шиться одним из первых вопросов, потому что я это делать не люблю, и не хочу, и не буду.
Ну, ты же...
Поэтому это не один вопрос опять.
Ты же, ну, нормально. Скорее всего, ты сможешь там с 2-3 вопросов четко его классифицировать.
Конечно, есть разница. Я, скажем, обычно задаю вопросы, которые мне прям противоположны.
Ну, это значит, если мастер может хоть чуть-чуть видеть, с кем он в данный момент разговаривает, он это поймет, конечно же. Вот. И, соответственно, поскольку у вас в одной игре присутствует всегда больше одного пласта, то, скорее всего, у вас в одной игре всегда присутствуют игроки более чем одного направления. И это один из эффективных способов кастинга. Тех, кто любит держаться за голову, мы поставили на там, офицеров в сложном моральном выборе. Тех, кто любит играться с модельками, мы поставили на военных, у которых есть гаубицы. И так далее.
Влад, внимание. Преимущество заключается в том, что игроки у нас находятся на полюсе, а работают они у нас в квадрантах. Поэтому таким образом, если мы нашли ему полюс, это значит, что он у нас может работать одновременно в двух четвертях. Это вот некое преимущество. Подобного применения
системы. Об этом мне еще самому надо бы подумать. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что мы когда обсуждали, допустим, тот же самый полдень, там вставала очень большая проблема. Большинство интересов, которые есть в этом полдне, четко находятся только наверху, а таких игроков, которые находятся только наверху, вообще говоря, очень немного. Ну и соответственно. То есть, на самом деле, распределив игру на вот этом кресте, сказав, что вот эти механизмы у нас здесь, вот эти механизмы у нас здесь, вы сможете понять, какие люди у вас во что захотят играть. Пресловутая типизация игроков. Эти игроки у меня бросятся сюда, эти игроки у меня бросятся сюда. Значит, чтобы это заработало, мне сюда надо поставить этих, сюда надо этих. Это очень мощный механизм для кастинга и отбора.
Мы очень сильно все сумбуризируем. Еще одна вещь. Когда вы планируете игру, у вас наверняка есть некоторое количество тем, которые вы хотите в игре поднять. Темы, пожалуйста, обеспечивайте всеми полюсами. Не только моделями, не только антуражем, не только шестеренкой и не только внутренними коллизиями. Если каждая из этих тем будет всем спектром, всем набором инструментов покрыта, в этом случае у вас игрок шторенной этой темой обязательно заиграет.
Интересный вывод. Ну давай, Егор, давайте уже заканчиваем.
Назови, пожалуйста, как формально называется твой доклад. Завтра я его правильным образом обозвал.
Его Ланс называет «Живородящий крест рулевых игр». Очень плохое название. Давайте... Слово квант ролевой игры, оно такое наследуемое с прошлого доклада. Не знаю, можно там...
Давай же «Живородящий крест», тогда его большее количество народа.
Как скажете. Это шутка, конечно.
Спасибо, уважаемый зритель, за то, что вы досмотрели до конца. Да, на этом мы с вами прощаемся, извините. А то нас тут расстреляют.
Ты не против, я заберу бумажку? Я знаю, где про это найти.